Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. ПАСЕ осудила преступления коммунистических режимов. На выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ. В Твери возбуждено уголовное дело об утечке нескольких десятков тонн мазута. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов, особо отметив, что организаторы этих преступлений не были преданы суду, в отличие от нацистских преступников, говорит автор текста резолюции, шведский парламентарий Горан Линдблад.
Всем и каждому должно быть понятно, что преступления, совершенные во имя коммунизма, осуждаются нами без каких бы то ни было исключений. Во-вторых, пока живы жертвы коммунистических режимов или, может быть, их родственники, у нас еще есть шанс возместить им моральный ущерб.
Это был автор резолюции Горан Линдблад. За принятие резолюции проголосовали 99 членов ПАСЕ, против 42. На заседании ПАСЕ была принята и резолюция о нарушениях прав человека в Чечне, рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
В принятой парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции говорится о том, что Россия должна наращивать усилия по установлению политического диалога. В Чечне также говорится о том, что в этой республике продолжаются серьезные и массовые нарушения прав человека. И главное, что Комитет министров Совета Европы, исполнительный орган этой организации, не реагирует на призывы парламентской ассамблеи так или иначе повлиять на Россию, чтобы та прекратила нарушение прав человека в Чеченской Республике. В резолюцию совершенно неожиданно вошла поправка о том, что ассамблея признает несоответствующим стандартам Совета Европы недавно принятый закон о неправительственных организациях. Ассамблея также выразила свою озабоченность тем, что существуют административные и юридические преследования некоторых из неправительственных организаций, в частности, Общества Российской Чеченской Дружбы. Эта поправка появилась достаточно неожиданно, и, пожалуй, это самая главная сенсация этой ассамблеи. Данила Гальперович, Радио Свободы, Страсбург.
Явка избирателей на выборах в парламент палестинской автономии составила 73%, сообщили власти. Судя по данным опросов, на выборах лидирует правящая партия ФАТХ, более 42%. Экстремистская группировка ХАМАС на втором месте, по меньшей мере, 34%. Лидер ХАМАС Махмуд Ас-Захар, уверенный в победе, уже заявил.
Чтобы добиться наших целей, чтобы воссоздать то, что было разрушено израильтянами и нашими собственными коррупционерами, мы призываем всех принять посильное участие в этом процессе. Все проблемы, все детали мы обсудим с людьми, которые будут представлены в парламенте.
Это был лидер ХАМАС. Соединенные Штаты приветствовали успешно завершившиеся выборы в палестинской автономии, но предупредили, что ни при каких условиях не намерены вступать в контакты с группировкой ХАМАС. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан назвал группировку террористической и напомнил, что она открыто призывает к уничтожению Израиля. Израиль тоже заявил, что не намерен вести какие бы то ни было переговоры с ХАМАС. Киргизия выдвинула новые условия использования Соединенными Штатами авиабазы «Манас» под Бишкеком. Представитель МИД Киргизии сообщил.
24 января Министерство иностранных дел Киргизии передало послу США Мэри Явнович официальный документ о будущем размещении американских сил в Киргизии с детальным изложением новых условий. Они включают увеличение платы за аренду, компенсацию экологического ущерба и выплаты за каждый взлет и посадку самолетов.
Это был представитель МИД Киргизии.
Радио «Свобода». Новости.
В Твери возбуждено уголовное дело в связи с утечкой нескольких десятков тонн мазута с территории одного из городских предприятий. С подробностями корреспондент Радио Свобода Евгений Новиков.
По предварительным оценкам специалистов, в почву попало примерно 70 тонн токсичного вещества. Представители тверских коммунальных систем, руководство мясокомбината, на территории которого и произошло ЧП, и сотрудники Волжской природоохранной прокуратуры выясняют, каким образом могла произойти столь значительная утечка мазута в почву. Часть мазута уже попала в городскую канализацию, и возникла опасность того, что токсичное вещество уничтожит экосистему очистных сооружений. В результате результате этого в ближайшее время может произойти масштабное загрязнение Волги. Работы по ликвидации последствий утечки осложнены тем, что в Твери сейчас идет снегопад. Кроме того, еще не решено, где и каким образом будет утилизироваться собранный мазут. Для Радио Свобода Евгений Новиков, Тверь.
Причинами пожара в офисном центре во Владивостоке стало несоблюдение правил пожарной безопасности. К этому предварительному выводу пришла комиссия МЧС России. О пожаре было сообщено с опозданием, в здании не работали системы пожарной сигнализации, были завалены аварийные выходы. Кроме того, комиссия отмечает, что когда начался пожар, некоторые сотрудники офисов не покинули здание, а стали спасать документы. Действия пожарных признаны правильными. В результате пожара 16 января погибли 9 человек. 13 получили ожоги и травмы. Жестокие морозы в Европе уносят все больше жизней. На Украине за прошедшие сутки погибли 53 человека, в Польше 14, в Румынии 3. В Турции, где из-за сильнейших снегопадов от внешнего мира оказались отрезаны десятки тысяч населенных пунктов, 2 человека погибли. В Давосе, Швейцарии, открылся Всемирный экономический форум, который проводится там каждый год. Одна из главных тем форума – появление на мировой арене двух новых экономических держав – Китая и Индии. Обсуждаться будут также кризис в отношениях с Ираном и скачок мировых цен на нефть. Среди участников форума – генеральный секретарь ООН, премьер-министр Ирака и президенты Афганистана и Пакистана. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. ПАСЕ осудила преступления коммунистических режимов. На выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ. В Твери возбуждено уголовное дело об утечке нескольких десятков тонн мазута. Говорит Радио Свобода. Вы слушали последние известия. Напоминаю, что наша следующая программа «Грани времени».
Говорит Радио Свобода. «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы признала российский закон об общественных организациях несоответствующим демократическим стандартам и препятствующим установлению истины о происходящем в Чечне. В ответ Государственная Дума отреагировала на шпионский скандал о связях английской разведки с российскими правозащитниками жестким обращением к британскому парламенту. Ситуацию обсуждаем со Светланой Кузнецовой, председателем межрегиональной общественной организации «Солдатские матери». Добрый вечер, Светлана.
Здравствуйте.
Мешает ли новый закон о неправительственных, некоммерческих организациях установлению истины о происходящем в Чечне, в частности, вашей организации?
Я так думаю, что он будет очень сильно мешать, потому что вся та информация по Чечне, она сейчас закрыта. Мы все видим, что в средствах массовой информации практически никакой информации о Чечне нету. Все закрыто, никому ничего не рассказывают. Я так думаю, что это будут очень большие проблемы и с информацией вот по Чечне.
А вот вам приходится по новому закону перерегистрироваться, открывать имена своих учредителей, свой
нет,
бюджет?
К счастью, нет. Пока нет. Пока к нам никаких претензий не было, но, как многие знают, может быть, радиослушатели знают, что у нас уже была проверка. У нас проверял и Генпрокуратура, и налоговая инспекция, и УБЭП, и к нам никаких претензий не было.
Очевидно, если после памятной инициативы депутата Алкснеса.
Да, да.
В чем вас тогда обвиняли?
Обвиняли, что комитет солдатских матерей живут, по-моему, на 1,5 миллиона долларов в год, которые получают непонятно из каких источников.
То есть,
но
примерно
почему-то не нашли.
Тот же пробный камень, который сейчас вброшен
скорее
в
всего
прямом и в переносном смысле камень, и он бросил тень на ваших коллег-правозащитников.
Да, конечно,
как
конечно
вы относитесь к этой шпионской истории?
Ну, вы знаете, мне вот просто как гражданину было слушать это смешно, потому что то, что нам сообщалось, что господин из английского посольства подписывал какие-то некие документы, финансовые документы для Хельсинской группы, для фонда Евразии, но этот человек занимался не только шпионской деятельностью, скорее всего, в своем посольстве, а занимался еще какой-то работой. И, может быть, эти документы были связаны просто с работой, а не его, с его шпионской деятельностью. И те деньги, которые получают некоммерческие организации, мы же не имеем права расходовать их не по назначению. К каждая копейка учитывается, и каждой копейкой мы отчитываемся каким-то финансовым документом, куда мы это потратили.
Александр Орлов, руководитель правозащитного центра «Мемориал», утверждает, что правозащитники предупреждали российский МИД об ошибочности закона.
Не так давно мы написали открытое письмо министру иностранных дел России Лаврову, где мы адресовали к нему вопросы, как же так? Вот он обманывает телезрителей, говоря о том, что новый закон о неправительственных организациях соответствует стандартам Совета Европы. И вот получили ответ от него, что нет, соответствует, что мы не правы. Но вот на мой взгляд, эта резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы четко и недвусмысленно отвечает господину Лаврову. Другое дело, что независимые общественные организации мешают установлению того, что называется управляемая демократия. Вот теперь надо сюда же, в эту управляемую демократию, засунуть вот этот сектор неправительственных общественных организаций. Вот чему мешают общественные организации. Они не грозят оранжевой революцией Кремлю.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Напомню, что у нас в студии Светлана Кузнецова, представитель межрегиональной общественной организации «Солдатские матери». Слушаем вопрос от москвича Сергея.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот, конечно, наверное, у внимательного слушателя нет сомнений о том, что вот этот шпионский скандал был инсценирован, инспирирован для того, чтобы, в общем-то, оклеветать неправительственные организации. Подтверждение того, сегодняшний день, когда уже первые лица государства жестко связали вот это вот шпионов и НПО. Но у меня вот вопрос к правозащитникам. Не кажется ли вам, что это все результат того, что наши, к сожалению, правозащитники до этого допустили к власти именно таких людей, которые смогли потом в конечном счете их попытаться дискредитировать? Собираются ли, вопрос такой, собираетесь ли вы, кроме того, осудить, так как преступление капитализма, так как это все в одной связке было сегодня в ПАСЕ, капитализм развязал интервенцию против молодой России, и капитализм ядерные бомбы сбросил на Хиросиму и Нагасаки, и в 93-м году расстрел провел у нас в России тоже капитализм верховного законодательного органа, после этого началась Чечня.
Ну, я думаю, что за всю историю организации «Солдатские матери» ответственности не несет. А с каких пор вы стали вот заниматься как раз проблемой конфликта на Северном Кавказе?
Ну, с самого начала вот войны, когда все это началось, потому что стали обращаться и военнослужащие, и родители военнослужащих, когда в коридорах комитета «Солдатских матерей» стоял вопрос масса народу, напуганных, и родителей плачущих, и ребят, которые туда не хотели идти, которые не хотели воевать против своих же граждан.
То есть с самого начала, очевидно, кремлевские политтехнологи записали вашу организацию в свои заочные соперники.
Да, враги или соперники, не знаю как.
Заместитель председателя Думского комитета по делам общественных объединений Александр Чуев верит в шпионскую версию, предложенную обществу.
То, что выяснилось, что ряд некоммерческих организаций финансировались непосредственно людьми, которые осуществляли разведывательную деятельность на нашей территории, говорит о некой всеядности этих организаций. Лишь бы кто денег не дал, возьмем от любого. На мой взгляд, это не очень правильный подход. Надо тоже понимать, что деньги деньгам рознь, не все деньги чистые, что называется. Поэтому для того, чтобы имидж организации не страдал, нужно просто быть разборчивее и стараться вести работу с такими же неправительственными организациями, либо со специальными фондами, которые действительно имеют приличную достоинство, репутацию в той же Великобритании или в других странах Европы, тогда не будет таких проблем. Это первое. Второе, что касается позиции ПАСЕ по закону, на самом деле, на сегодняшний день мы просто привели закон в соответствие с текущим моментом, с необходимостью просто знать, кто и зачем и для чего финансирует действующие в России неправительственные организации.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Вы Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Вадима, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы обратиться к Светлане, как одному из руководителей организации «Солдатские матери». На днях стало известно об вопиющем случае в российской армии в городе Челябинске. Дедовщина в одной из частей привела к тому, что у парня даже пришлось ампутировать ноги. Скажите, пожалуйста, ситуация в армии только хуже и хуже. Какие меры нужно предпринять?
Тот вот вопиющий случай, то, что произошел в Челябинске, к сожалению, нужно сказать, что он, к сожалению, не единичен. Очень мало звучит в прессе и очень мало знаем мы то, что происходит на сегодняшний день в армии. И ребята молодые, совершенно молодые ребята, кончают жизнь самоубийством. Пьяные офицеры могут избить и убить этого молодого мальчика, который попадает в эту армию. И единственный выход, который видят и солдатские матери, я так думаю, что многие правозащитные организации, ну, практически все нормальные правозащитные организации, демократические партии, это профессиональная армия. А то, что там произошло, я не знаю, это не люди. У меня вот слов нет на тот вот просто вопиющий случай, который там произошел.
И он стал известен обществу благодаря вашей организации?
Да, стал известен обществу именно благодаря комитетам солдатской матери, когда из больницы обратились именно в комитет солдатской матери в Челябинск к нашей коллеге Людмиле Зинченко. И Людмила просто подняла шум по поводу этого дела, чтобы это все не замяли, потому что военные просто хотели замять. Чтобы никто не узнал, ничего не услышал, и все это бы сошло на нет, и не были наказаны те люди, которые которые это вытворяли.
Слушаем вопрос от Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот такое мнение и вопрос. Значит, мнение такое, что коррупция, которая в стране как бы все разъедает, и во главе стоят чиновники, сейчас заменена на борьбу коррупцию на шпионские страсти, так? Это как бы брошена опять новая тема, и теперь, как бы, извините за такое выражение, «Козлами отпущения» становятся некоммерческие организации. Вот, это мнение по поводу этого. А теперь вопрос к вам, вы ваши гости. Вот случай в Челябинске, он возмутительный. Есть ли шанс вот в этом случае получить именно от государства, которое призывает на службу военнослужащих, а возвращает инвалидов? Дай бог, если, конечно, парень выживет еще в этом случае. Спасибо.
Я не поняла, что получит от государства. Я так думаю, что компенсация. Ну, компенсации там будут минимальные, там не очень большие деньги. И мальчик будет получать совершенно минимальную, мизерную пенсию. Совершенно минимальную. И причем вот комитет, опять же, благодаря комитетам солдатских матерей, вот таким ребятам военнослужащим, которые пострадали при службе в армии, им сейчас доплачивают небольшую надбавку вот к пенсии, чтобы хотя бы хоть как-то выживать.
И по новому закону о неправительственных организациях, вот солдаты молодые могут лишиться таких защитников, как ваша организация?
Да, я думаю, что да. И не только солдат, вот даже наша организация работает с призывниками. К сожалению, уже вот простые обыкновенные люди не могут обратиться в правительственные организации за разъяснением законов, чтобы объяснили, куда, как пойти пожаловаться или что-то вот просто разъяснить. У нас никто этого не объясняет, объясняет только мы.
И как раз те организации, которые занимались правами, в частности, солдат и вообще правами человека, попали в тот черный список,
да,
который нашли у английского,
да,
разведчика,
да,
в частности,
да,
Центр развития демократии и прав человека,
да,
Московской Хельсинской,
да,
группы.
Да.
Правозащитник Наум Ним, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс досье на цензуру», считает, что российские спецслужбы успели опередить Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Боюсь, что резолюция ПАСЭ припоздала. После того камня, который выкатили чекисты, такой камень эта резолюция остановить не сможет. Боюсь, что даже сами чекисты, может быть, не понимают, какую они могут вызвать лавину, которую и они не смогут управлять. То есть вот бывают такие тупые вещи, абсолютно тупые, что называется, легло на сердце. Легло на сердце не только миллионам наших сограждан, соотечественников, но, видимо, всему руководству, вот руководству Думы. Редко можно видеть, чтобы такая тупая пропагандистская акция, абсолютно тупая с точки зрения профессионализма чекистов, чтобы она принесла такой эффект. Ну вот, им повезло, удачи.
Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте. Добрый я тоже на ту же тему практически. Мне вспоминается вчерашний Ампилов, который с такой сладкой слюной рассказывал всем нам о том, как американские солдаты издеваются над пленными в Ираке, в тюрьмах Гуантанамо. Я не знаю, что там творится в Гуантанамо. Думаю, и сам Ампилов этого не знает. Но что творится в нашей армии, мы сами все видим. Это уже не дедовщина, это голый садизм. Считаю, что суд над этими товарищами, не знаю, как их назвать,
не товарищи.
Должен быть публичным, и чтобы дали им на всю катушку все.
Да, вот будет ли ваша организация дальше заниматься вот этим делом?
Да, конечно, конечно. Мы будем стараться, чтобы не спустили на тормозах все это дело. Мы будем и оповещать, и средства массовой информации будем рассказывать, чтобы это все не заглохло, не умерло, потихоньку не ушло.
Вот судя по прецедентам, вот подобным же случаям, какого наказания можно ожидать для виновных?
Я не знаю, это решит суд. И опять же, там же очень много и ребят, и которые и били, и над которыми издевались. То есть там же надо следствию искать и выяснять, кто причинил вот эти тяжкие побои, от чего вот мальчик лишился ног.
У нас на прямой телефонной связи Юрий Джубладзе, президент Центра развития демократии и прав человека, вот договор с которым как раз нашли у английского разведчика. Добрый вечер, Юрий.
Здравствуйте, добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, вот как ваша организация восприняла сегодняшнюю резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы?
Мы восприняли очень позитивно, как подтверждение правоты нашей позиции. Поскольку еще тогда, в ноябре и декабре, когда происходило обсуждение проекта закона о некоммерческих организациях, утверждение министра юстиции Чайки о том, что Совет Европы одобрил якобы первой версии закона, на наш взгляд, были, мягко говоря, неправдой. Мы делали специальное заключение, принимали заявление по этому поводу и довели эту позицию до Думы, и до администрации президента, до правительства. Но это все было мимо цели, что называется. Сегодня, я считаю, что правда восторжествовала. Действительно, Совет Европы подтвердил, что измененная вторая версия закона, принятая, одобренная и подписанная президентом, действительно не соответствует принципам Совета Европы и международным нормам. Это очень правильно.
А что за документы нашли у английских дипломатов и чем это грозит вашей организации, Центру развития демократии и прав человека?
Не знаю, пока только по телевизору ведь показывали одну платежку, из того, что я видел. Причем это даже не платежка, а внутренний посольский документ. Там не было видно относительно какой организации был перевод средств на чей счет. Но это было отчетливо видно, что это был внутренний документ посольства от сотрудника посольства, того самого второго секретаря господина Марка Доу, к их бухгалтеру. Это я успел увидеть о переводе средств. То есть это не российский бухгалтерский документ, а внутренний документ посольства, как его добыли наши работники спецслужб. Это не наш вопрос, но никаких секретных документов, тайных бумаг, добыть они могли, потому что их просто не существует. И у нашей организации, и у целого ряда других существовал вполне абсолютно законный, открытый договор с фондом глобальных возможностей. Это фонд Министерства иностранных дел Великобритании. И все средства поступали на счет организации. Мы отчитывались перед российскими налоговыми органами о реализации этих проектов. И во всей своей деятельности всегда поступаем абсолютно прозрачно и законно. И, в общем, нам совершенно нечего бояться. Все это крайне неприятно, поскольку это направлено, в общем, на действительно подрыв репутации гражданских организаций и на то, чтобы запугать нас. Но бояться каких-либо проверок нам нечего.
А воспринимаете ли вы на свой счет сегодняшнее заявление Думы о недопустимости влияния спецслужб на неправительственные и некоммерческие организации, адресованные британскому парламенту?
В том смысле, что на нас никакого влияния спецслужбы не оказывали и не оказывают, поэтому это не по адресу. И вообще эта история вся абсолютно высосана и из пальца, и является классической такой спецоперацией в духе советских времен и преследования диссидентов, и даже хуже, корнями ходящие в сталинские репрессии. В этом смысле никакого взаимодействия со спецслужбами у нас не было. У нас было взаимодействие с официальным правительственным фондом Великобритании и с дипломатами, которые просто представляли этот фонд, и никакого участия в реализации проектов не принимали. В принципе, это все рассчитано на довольно такое, знаете, ксенофобское восприятие на массового обывателя, который готов схавать, грубо говоря, подобного рода утверждения о зловредных происках иностранной разведки, их пособников здесь, внутри страны. Но истинная цель, конечно, этого закона, этой операции, это обосновать тот самый закон о некоммерческих организациях, о которых мы с вами говорили несколько минут назад.
Напомню, что на прямой телефонной связи Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека, в студии Светлана Кузнецова, глава организации «Солдатские матери». Слушаем москвича Юрия Ивановича.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, здесь впору речь вести и о терминах. Есть понятие «запретить», есть понятие «упорядочить». Мне кажется, вы пытаетесь убедить, Светлана, и вы, Владимир Васильевич, наверное, поддерживаете в том, что речь идет о некоем запрещении, о некой, хотя бы в гипотетике, деятельности тех либо иных некоммерческих организаций. А я уверен в том, работая 8 лет в этой сфере, что речь именно о упорядочении их деятельности идет. Представьте себе, что разведка МИ-6 общественности через каналы там английской информации, средств массовой информации, докладывает, что второй секретарь российского посольства, сотрудник ФСБ оказался, и за его подписью хотели платежки в адрес организации, поддерживающей, выступающей, точнее, против войны в Ираке.
Юрий, вот как вам такая логика?
Ситуация совершенно не гипотетическая, а абсолютно реальная, потому что в этой сфере, слава богу, Россия вполне стала в последнее время соответствовать международным традициям и тенденциям. Российский МИД уже не первый год финансирует неправительственные, в том числе правозащитные организации за рубежом. Открыто, с помощью грантов. Ну, там можно спорить о процедурах, насколько они прозрачны и так далее. Но сам факт того, что такая деятельность официально Россией осуществляется, это организации, критикующие свои собственные власти за нарушение прав человека. И это абсолютно нормально. Более того, Государственная Дума приняла, как вы, наверное, знаете, в декабре этого года решение о выделении из бюджета 2006 года полумиллиарда российских рублей. Это примерно около 17 миллионов долларов. Это очень внушительная сумма на финансирование деятельности некоммерческих, неправительственных организаций в России, в ближнем зарубежье и за рубежом для продвижения демократии и прав человека. Мы этим решением только аплодировали. Давно пора. Нам самим не нравится, что нам приходится зависеть от иностранных организаций. Было бы, конечно, еще лучше, если бы сделали бы нормальное законодательство в области налогов и не загоняли бизнес за можай, так чтобы финансирование у российских НПО было разнообразное. И от государства, и от бизнеса, и от частных граждан, и от иностранных фондов. Ну вот, таким образом, никакого криминала в том, что международные правительственные программы, реализующиеся через посольства, реализуются, происходят во всем мире, в том числе и российскими посольствами. Нет, это нормальная практика.
А вы, Светлана, рассчитываете получить какие-нибудь российские гранты от обещанной Думы?
Очень хотелось бы, но, к сожалению, наша правозащитная деятельность, наверное, несопоставима вот с деятельностью организации нашей, которая, скорее всего, финансируется нашими правительственными организациями. Правительством, а вот комитету солдатских матерей, мы сколько раз обращались и к нашим российским бизнесменам, и к властям Москвы, нам говорили, что да, ваша работа нужна и важна, но, к сожалению, денег на это нет.
Напомню, что вместе со Светланой Кузнецовой, председателем организации «Солдатские матери» Юрием Джибладзе, президентом Центра развития демократии и прав человека, обсуждаем российский закон об общественных организациях, признанных по сцене соответствующим мировым стандартам. Сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов, особо отметив, что организаторы этих преступлений не были преданы суду, в отличие от нацистских преступников. Ранее ПАСЕ приняла другую резолюцию о несоответствии европейским стандартам российского закона о контроле над неправительственными организациями и о грубых нарушениях прав человека в Чечне. Госдума России призывает парламенты стран Европы осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. Дума приняла это постановление вслед за заявлениями ФСБ о шпионской деятельности в Москве британских дипломатов. В Петербурге сбит студент из Камеруна. Он госпитализирован с многочисленными травмами. Дело о взрывах газопровода в Северной Осетии будет расследовать Генпрокуратура России по статье «Терроризм», сообщил заместитель генпрокурора Николай Шепель. По его словам, это связано с серьезностью последствий взрывов. Нарушено газоснабжение Грузии и Армении. В Нижнем Новгороде активисты национал-большевистской партии провели акцию на Горьковском автозаводе. Лимоновцы протестовали против предстоящих, по их сведениям, массовых увольнений на заводе. Все участники акции задержаны. На выборах в парламент палестинской автономии, по неофициальным данным, лидирует правящая партия ФАТХ. На втором месте экстремистская группировка ХАМАС. На западе Ираку у города Рамади убит местный тележурналист. В Багдаде совершено нападение на популярную иракскую журналистку. Жестокие морозы в Европе уносят все больше жизней. На Украине за прошедшие сутки погибли 53 человека, в Польше 14, в Румынии 3. В швейцарском Давосе открылся ежегодный всемирный экономический форум. Одна из главных тем – стремительный экономический рост Китая и Индии и их растущая роль в международной политике. Петербургская телерадиокомпания «Пятый канал» выиграла федеральный конкурс на телечастоте в более чем 40 крупных городах России.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе со Светланой Кузнецовой, председателем организации «Солдатские матери», и Юрием Джибладзе, президентом Центра развития демократии и прав человека, обсуждаем сегодняшнюю резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, осудившей российский закон об общественных организациях. Александр Дугин, председатель Евразийского комитета, отмежевался от своих коллег-правозащитников.
Общественные организации России должны финансироваться приоритетно из российских источников. И уж ни в коем случае российские общественные организации, правозащитные или какие бы то ни было другие, не должны и не могут финансироваться из источников, которые напрямую тесно связаны с зарубежными спецслужбами. В связи с тем, что в скандал увлечена такая организация, как «Новая Евразия», она никакого отношения к евразийскому движению, возглавляемому мной, не имеет. Наоборот, мы, евразийцы, атлантисты. Это же «Новая Евразия» была создана глобалистами, американскими спецслужбами, атлантистами. То есть здесь только сходство в формальном названии, которое имеет обоснование тем, что в постсоветское время советологические центры в Америке переименованы в евразийские центры или центры исследований Евразии. И, собственно говоря, наши правозащитники – это такие рецидивисты со стажем, стоящих на грани, а то и за гранью прямой разведывательной деятельности.
Слушаю вопрос от Александры Даниловны из Подмосковья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, прямо такое возмущение на этих всех злобных и депутатов, и всех. А мне интересует, вот что я хочу сказать насчет этого камня. Был когда-то Пеньковский.
Да.
У него нашли кирпич. Теперь наши ГБшники, шпионы, вытащили из-за пазухи камень и всем грозят. Сами же от них всех получают помощи, складывают в кучку, а на нас хвалят и защитников, и матерей солдатских оскорбляют.
Обращаюсь к Юрию Джевладзе. Вы слышали сегодняшнее заявление президента о необходимости сохранения общественных организаций, но недопустимости их финансирования из-за рубежа?
Да, я слышал в изложении информационных агентств, которые комментировали и излагали его выступление, выступление президента на пресс-конференции в Петербурге.
То есть он, значит, признает вот эту версию, предложенную ФСБ?
К сожалению, похоже на то. Вот, на наш взгляд, безусловно, упоминание в одной фразе, даже без запятой, агентурной деятельности иностранных разведчиков и финансирования из зарубежных источников некоммерческих организаций, а представитель Центра общественной связи ФСБ так и сказал, мы их поймали на этом, на агентурной деятельности и финансировании некоммерческих организаций. Так что создается прямое впечатление, что и финансирование осуществлялось именно разведслужбами, а не правительственным фондом Министерства иностранных дел. И эта фраза получила дальнейшее развитие, и действительно вот эта утка, если можно так сказать, теперь воспроизводится, тиражируется и депутатами, и, к сожалению, президентом, как будто бы это доказанный факт, что именно разведслужбы финансировали неправительственные организации. Ведь на самом деле все признают, что этот человек или эти люди, они занимались легальной дипломатической деятельностью, а также, вот что выявили наши спецслужбы еще, как будто бы и разведывательной деятельностью. Но то, что при этом в их дипломатические функции входила и работа представительства интересов этого фонда правительственного, это как бы все размазывается и притягивается к какой-то нелегальщине. Ну, очевидно совершенно, что это не только подрывает доверие и авторитет, репутацию гражданских организаций, организаций гражданского общества, но и наносит колоссальный ущерб нашей стране.
Слушаем Марию Васильевну из Подмосковья.
Спасибо. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не знаю отчество. Называете Светлану, можно ли так ее называть?
Можно.
Без отчества. Светлана, деточка, большое вам и вашим коллегам спасибо за вашу работу. Матери, не только я, уже давно бабушка, но вот от матерей и бабушек огромное вам человеческое спасибо, душевное.
Спасибо за поддержку.
Вы знаете, просто вот мы счастливы, что у нас есть еще такие люди.
Спасибо, Мария Васильевна. Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос гостям. Скажите, пожалуйста, а неужели нельзя было делать немножко иначе? То есть, когда вы договаривались, ну не вы, а ваши коллеги или мои коллеги, допустим, договаривались о получении грантов, да, поставить в договоре условия, что вы будете эту информацию правозащитную, да, правозащитного характера, направлять не только вот дателям вам денег на вашу правозащитную деятельность, но и чтобы она была прозрачна для российского руководства, для аппарата Лукина, для аппарата Памфиловой, и все было бы тихо и спокойно. Спасибо.
Да, переадресуем вопрос Юрию Джибладзе, поскольку солдатские матери организации пока не замешаны в связях с английской разведкой.
Да, и смех, и слезы. Мы, Петр, ровно то, что вы говорили, то и делали. Это настолько в природе наших организаций неправительственных, настолько для нас очевидно, поскольку мы работаем не для спонсоров или тех, кто нас финансирует, не для, в данном случае, зарубежного фонда, а для российских граждан. И в течение вот этого проекта, о котором идет речь, который финансировался этим британским фондом, мы работали непосредственно с уполномоченным правом человека Лукиным, готовили доклады для правительства России, сформировали вместе с тогда еще Министерством труда и социального развития совместную рабочую группу, которая, собственно, и использовала все материалы, всю информацию, которую в этом проекте мы собирали. Проведено было больше 15 совместных круглых столов с администрациями регионов России, оказана юридическая помощь сотням людей и подготовленные доклады, которые вот использовались в том числе и органами государственной власти. Я сам вхожу в совет при Владимире Петровиче Лукине, являюсь экспертом и Памфиловой. И в этом смысле все мы очень рады, то, что материалы этого проекта, этой деятельности были очень востребованы в работе и органов власти и на федеральном уровне, и на региональном.
Слушаем вопрос от Николая из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. Я хочу сказать, что вот в мое время вот такое заявление Дугина называлось политическим доносом, да? И с ним после этого никто бы разговаривать не стал. А теперь у меня вопрос Светлане Кузнецовой. Вот когда Адамова взяли, министр атомной промышленности, который взял 9 миллионов долларов у американцев на уничтожение ядерных отходов, да? Эти доллары положил себе в карман, а ядерные отходы нам оставил, да? Вот, почему такого хая не было, а его наоборот вытащили, и теперь все тихо и крыто.
Ну, еще планируют еще вытаскивать. Депутаты, есть подписано письмо депутатами об освобождении господина Адамова.
Да, ну, Юрий, очевидно, это вопрос риторический. Слово Юрия Джибладзе.
Ответ слушателям был достаточно очевиден самому.
Слушаем Николая из Курской области.
Доброй ночи всем. Я буквально хотел бы маленькую реплику, а потом вопрос задать солдатским матерям. Когда-то, ну, давно, в юности, мы читали такой, всем навязывали такой рассказ «Горячий камень», по-моему, Аркадия Гайдара. И там, как этот камень катили в гору, он волшебный был, и стоило загадать желание, можно было заново жизнь начать. Ну, видимо, вот и хотят некоторые заново жизнь начать в органах там или страну поменять совсем уже. И буквально что я хочу сказать, что на Западе, да и в нормальных странах любых, контракт заключается даже со срочниками, и он сотню страниц составляет. А у нас на контрактную службу, когда идут, это одна маленькая страница, никому ничего не обязывающие строчки, которые никто не выполняет со стороны государства. Я все-таки хочу сказать, чтобы матери обратили внимание на гласность, еще раз подчеркнуть, чтобы все эти командиры от мала до велика и в интернете везде, и в книге, черную книгу завести для России, сколько солдат он погубил.
Мы, конечно, постараемся все сделать. И да, действительно, те контракты, которые сейчас заключаются, они часто заключаются, ребята даже не знают о том, что они подписывают контракт, служа на срочной службе.
Телеведущий Первого канала Михаил Леонтьев признает логичными упреки в адрес правозащитников.
Логика озвученная, она совершенно очевидна. Есть две вещи. Во-первых, организации не должны заниматься неуставной деятельностью. Если в деятельности организации сказано, что она не занимается политической деятельностью, то значит, она не должна заниматься политикой. А организации, которые занимаются политикой и в которых в уставных задачах, например, организации, которые в уставе своем предусматривают то, что они занимаются продвижением, развитием демократии, свобод, законодательства и так далее, что, безусловно, является прерогативой политики, не могут получать финансирование из-за рубежа. Я не думаю, что кто-то сможет показать финансирование со стороны иностранных разведок. Я думаю, что у иностранных разведок, ну, в отличие от английского президента, в общем-то, обычно хватает ума не светиться впрямую в финансировании правительственных организаций. Но есть правительственные фонды, есть фонды бюджетные и так далее, которые выделяют деньги.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Да, вопрос Юрия Джевладзе. Вот в вашем названии вашего центра именно называется «Центр развития демократии». Вы принимаете упрек Михаила Леонтьева тоже на свой счет?
Нет, конечно, не принимаю, поскольку политической деятельности в том смысле, которая во всем мире понимается как участие в избирательных кампаниях, поддержка кандидатов и действия для того, чтобы прийти к власти или выдвинуть какого-то, или поддержать кандидата или партию, которая добивается власти, ни мы, ни все другие неправительственные организации не занимаются. А именно на такую деятельность во всем мире действительно запрещено получать иностранное финансирование, поскольку это непосредственным образом влияет на предпочтения избирателей. А что касается влияния граждан на управление страной, на принятие решений, на законодательство, гражданский контроль, это ровно то, к чему президент Путин и руководство страны призывает сейчас гражданские организации. Так что тут господин Леонтьев использует двойные стандарты, я бы сказал. Я, понимаете, с некоторой иронией об этом говорю, но то же самое, опять вернемся к вопросу о Государственной Думе, которая считает
необходимым и важным выделить 500 миллиардов рублей на именно деятельность неправительственных организаций за рубежом по продвижению демократии и прав человека, то есть ровно тех самых действий, которые сейчас критиковал господин Леонтьев.
Слушаем вопрос из Владикавказа от радиослушателя Иосифа.
А добрый вечер, уважаемые.
Здравствуйте.
Светлана, Юрий, Владимир. У меня такое. Каковы личные мотивы, движущие вашей деятельности и в личном плане, и в общественном? Второе, не кажется ли вам, что всякая критика государственных мужей – это есть призывы к насильственному свержению власти?
Какие личные мотивы движут тут активистками организации «Солдатские матери»?
Помочь. Единственный личный мотив – помочь людям. Помочь так же, когда-то, как в свое время помогли мне.
Вопрос к Юрию Джубладзе. Вот предусматривает ли деятельность неправительственных организаций косвенные призывы к изменению существующего строя?
Вопрос слушателя был немножко по-другому поставлен. Он говорит о насильственном свержении. Конечно, нет, это антиконституционные действия. А то, что граждане по Конституции у нас обладают неотъемлемым правом участвовать в управлении страной, а значит и высказывать свое мнение, и критиковать в том числе, это абсолютно нормально. Мы раз в 4 года с вами приходим к избирательным урнам, чтобы, возможно, изменить политическое руководство страны. Это наши с вами базовые и фундаментальные права. И в этом смысле, конечно, неправительственные организации придерживаются принципа ненасилия, ненасильственных социальных изменений, которые основаны на принципах прав человека и гуманизма.
Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте. Как же так? Стоял вопрос о правозащитниках. Я когда слушал правозащитников, я всегда ими восхищался. Думал, у нас же какие молодцы. Борются, свое мнение отстаивают. А теперь, когда показали, что они живут на чужие деньги, что они получают довольно значительные суммы, я чувствую себя несколько обманутым. Почему они раньше не говорили? Ведь мы же знаем прекрасно, что кто платит деньги, тот заказывает музыку. Просто так деньги никто не даст.
Напомню, что в московской хельсинской группе, которая стала основным объектом критики, половина ее членов диссиденты, условно говоря, с подпольным стажем, многолетние сидельцы в ГУЛАГе тоталитарном. Вопрос адресую Юрию Джубладзе, президенту Центра развития демократии и прав человека.
Вы знаете, ведь на ту деятельность и немалую деятельность, которую осуществляют в России более 3000 правозащитных организаций, а в целом больше 100 000 активных неправительственных организаций самого разного рода, действующих в разных сферах, необходимы средства. Для того, чтобы делать хорошее дело, нужны ресурсы. Для того, чтобы печатать образовательную литературу, для того, чтобы проводить юридические консультации, чтобы выезжать на место, в том числе в те же воинские части, для того, чтобы проводить мониторинг нарушений прав человека, защищать человека от произвола правоохранительных органов, от пыток и так далее, спасать реликтовые леса. Для всего этого нужны ресурсы, для всего этого нужны средства. И огромное количество людей в правозащитных и других организациях работает на добровольных началах. Но экспертная работа, социологическая, юридическая, она стоит денег, конечно. Для того, чтобы проводить конференции, проводить учебные мероприятия, работать в школах, для всего это нужны средства. И в этом смысле, конечно, из воздуха все эти необходимые материалы невозможно получить. А по поводу, кто платит, тот и заказывает музыку, вы знаете, никогда в нашей практике, в практике наших коллег не было такого случая, чтобы те, кто нам давал средства, диктовал, что нам нужно делать. Мы сами разрабатываем программы, проекты и ищем под них финансирование. Что очень нелегко, должен вам сказать. Значительная часть наших идей так и не реализовывается, просто потому что не удается найти под это ресурсы.
Тот же вопрос адресую Светлане Кузнецовой, главе организации «Солдатские матери». Велика ли помощь добровольных помощниц вашей организации?
Ну, только помощь, вот что в плане касается прийти, проконсультировать, что такое финансовая помощь у нас, мы вот просто от граждан практически не принимаем. И вот обвинение того товарища, который звонил, в том, что он не знал, на какие деньги существуют неправительственные организации, по-моему, где бы нас ни спрашивали, на что вы существуете, мы даем честные, правдивые ответы, что, к сожалению, российские бизнесмены, российское правительство вот нашу организацию не поддерживает.
И вся ваша документация открыта?
Да, конечно, конечно.
Слушаю москвича Владлена Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вообще считаю, что в нашем обществе, которое становится таким закрытым, таким коррумпированным, мне все равно, откуда идут деньги, лишь бы они шли на благие дела. Хотя мне не очень Пономарева Алексеева нравится, но они делают какое-то дело, кладут кирпичик на то, чтобы была демократия. Чтобы, понимаете, в наше время, вот сказала предыдущая, наши бизнесмены не помогут, потому что их прижмут немедленно. Я написал статью «Правительство дилетантов», где разобрал биографии существующих министров социально-экономического блока. Они дилетанты.
Адресую вопрос Юрию Джубладзе. Может ли теперь Центр развития демократии и прав человека после такого скандала с английской разведкой рассчитывать на помощь отечественных бизнесменов?
Вы знаете, это всегда было непросто. К сожалению, должен сказать, что пока российский бизнес средств именно на правозащитную деятельность очень мало уделяет. И, в принципе, предпочитает поддерживать такие благотворительные социальные проекты в области культуры, образования. И только-только начал немножко разворачиваться лицом к гражданским организациям, гражданскому обществу, которое занимается защитой интересов и прав различных групп населения. Но произошла история с ЮКОСом, с фондом «Открытая Россия», и, конечно, бизнес сразу испугался. Не думаю, что бизнес испугает вот эту историю с разведкой. Он уже достаточно испуган, к сожалению, тем, что делало с ним российское государство в течение последних 2 лет.
Да, на помощь, кроме культуры, российский бизнес еще поддерживает и английский спорт. В частности, говоря об Англии. Сергей Марков, директор Института политических исследований, член новоизбранной общественной палаты, считает, что борьба с иностранным влиянием бесполезна.
Закон не идеальный, но в то же время и пассе не права, когда говорят, что он не соответствует демократическим стандартам. Закон как раз соответствует стандартам для большинства стран. А в Штатах это законы построже. А то, что касается финансирования иностранного неправительственных организаций, это норма. Когда 90% ресурсов, конечно, которые ведут НПО, идут из России, но если мы возьмем маленький сектор НПО, наиболее политически активный, наиболее политически влиятельный, а влияние считается очень просто по числу цитирования в средствах массовой информации, то мы видим, что наиболее политически влиятельным в основном финансируется из-за рубежа. И в соответствии с этим их основные не политические, может быть, задачи, а политические приоритеты, политические ценности формируются не столько внутри России, сколько извне. И в реальности некоторые наиболее политически влиятельные российские НПО превратились уже в российские филиалы глобальных неправительственных сетей.
Слушаю вопрос от москвича Артура.
Алло, здравствуйте. Добрый. Если позволите, вот несколько вопросов. Вот на самом деле мы постоянно слышим призывы к насильственному изменению конституционного строя. И множество представителей НКО и на вашем радиоканале, и на Эхе Москвы постоянно требуют свержения этого строя, постоянно организации оранжевой революции. Осознаете ли вы, что у обывателя массового это вызывает действительно очень большое возмущение? И это возмущение на самом деле, оно, вы откройте интернет, до какой степени оно выливается, и государство каким-то образом вообще-то реагирует просто на это. И другой вопрос, вот учитывая такой уровень напряженности в обществе сейчас, на самом деле, не является ли самоубийственным для, так сказать, для вот этих правозащитников заниматься борьбой с государством, которое единственное и охраняет, в общем-то, этот сектор общества от массовых расправ?
Обращаюсь к Юрию Джубладзе, президенту Центра развития демократии и прав человека. Принимаете ли вы упреки вот в соучастии в подготовке оранжевой революции?
Категорически нет.
Во-первых, мы здравые люди, даже если бы мы каким-то образом, можно было бы себе представить, что мы верим в такой способ там свержения строя, то наших экспертных возможностей хватает для того, чтобы понять, что в ближайшие годы в России такого рода события не могут быть успешными. Мы совершенно в другой ситуации находимся, чем в Украине. Но самое главное, наш слушатель Артур говорил о том, что неоднократно раздавались призывы к насильственному свержению строя. Это же преступление, это антиконституционная деятельность. Ни один нормальный здравый человек не будет этого делать, даже если бы он втайне в это верил. И это абсолютно миф о том, что неправительственные организации борются с государством. Все ровно наоборот. Мы боремся с злоупотреблениями, с насилием против граждан, с нарушением их прав, с коррупцией, с тем, что нашу страну уродует и не дает людям нормально жить. И так и должно быть. И на самом деле огромное количество людей получает пользу, помощь и защиту от таких неправительственных организаций.
Это солдатские матери работают с призывниками, такой взрывоопасной социальной категории населения. Как, по-вашему, может ли она стать основой оранжевой революции?
Вряд ли. Мне кажется, вряд ли. К сожалению, вот то, что я вижу тех людей, которые к нам приходят, они очень пассивны. И я не знаю, что нужно сделать, чтобы люди поднялись. Или вот опять какой-то вот тот закон наш пресловутый 122-й, что-то типа этого. Не знаю.
Обращаюсь к Юрию Джибладзе, президенту Центра развития демократии и прав человека. Какие действия руководство вашего центра намерено предпринять в ответ на обвинения со стороны ФСБ? И сумеет ли ваш центр уцелеть после вступления закона о неправительственных организациях в силу?
Конечно, мы уцелеем. Мы, как я уже говорил, действуем абсолютно прозрачно и законно. Нас проверяли и не раз, и никогда никаких проблем не было. И мы готовы и дальше быть проверяемыми, естественно. Закон нам не нравится просто потому, что он дает основания для произвола и для избирательного применения закона по, скажем так, интерпретации и мотивам конкретных чиновников-исполнителей, которые могут по-своему понимать те весьма расплывчатые и неправовые критерии, которые в этом законе заложены. Но нам, конечно, из-за этого будет просто всем, не только нам, а всем тяжелее жить, тяжелее работать, потому что нам нужно будет заниматься какой-то бессмысленной бумагоморанием постоянным. Но что мы намерены делать? Еще больше повысить свою деятельность по информированию общества о том, чем мы занимаемся. Еще больше повысить прозрачность. Касаясь непосредственно событий последних трех дней, мы вместе с коллегами обсуждаем перспективы судебного иска о деловой репутации.
Тот же вопрос руководительницы организации «Солдатские матери» Светлане Кузнецовой. Продолжит ли ваша организация работу после вступления закона в силу?
Да, конечно. Мы будем все делать, чтобы нас не закрыли, потому что людям, кроме как к нам, обратиться некому.
Напомню, что сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы признала российский закон об общественных организациях несоответствующим демократическим стандартам. Эту тему обсуждали со Светланой Кузнецовой, председателем Межрегиональной общественной организации «Солдатские матери», и Юрием Джибладзе, президентом Центра развития демократии и прав человека. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Марк Штильман.
Господин президент, вы ощущаете себя ответственным за политические репрессии в своей стране?
Никаких политических репрессий в моей стране не было.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.